Вульгарный язык был относительно безопасным способом показать остальным свои искренние намерения. В давние времена при коммунизме эту роль исполнял алкоголь. Тот, кто боялся пить с другими, причем пить много, без тормозов, наверняка опасался потери самоконтроля и излишней откровенности. Он продолжал играть, а это означало, что, вероятно, мог донести. Еще раньше, в Старой Японии, в игорных домах все играли без одежды, все без исключения. Может, не полностью голыми, но в достаточной степени обнаженными, чтобы показать, что они не мошенничают, им нечего скрывать. Так же было и тут. Любой из присутствующих, кто стал бы выражаться изящным литературным языком, сразу же навлек бы на себя подозрения. Он выглядел бы словно японский шулер, любой ценой стремящийся остаться в юкате на плечах, или партийный бонза, отказывающийся от водки. Кружа по яшмовому залу, Норберт успел составить для себя трехмерную карту, упорядочивающую людское созвездие и напоминающее броуновское движение пути перемещения отдельных индивидуумов. Он уже знал, где стоят главы тех или иных клик и где ведутся пустые разговоры людей, бродящих с бокалами в руке и встречающихся на полтора десятка секунд ради пары светских фраз, словно обнюхивающие друг друга собаки. В самом широком месте главного зала клубилось средоточие происходящего. Небольшая человеческая туманность, центром которой стал премьер, значительно ниже ростом, чем обычно казалось, с янтарным загаром, под цвет односолодового виски в его бокале, с одной рукой в кармане консервативного итальянского костюма, переливавшегося миллионами искр, как небо над пустыней. То не был сектор Норберта, так что приходилось полагаться лишь на язык тела. Наверняка он мог бы встать так, чтобы все же услышать разговор, но в этом не было никакого смысла. Одна рука в кармане брюк, кривая полуулыбка, весь вид, словно говорящий: «Пока что я тебя слушаю, но еще немного, и катись отсюда!» Время от времени расслабленный смех и блеск, словно выращенных в инкубаторе зубов. Вокруг группа подобострастно улыбающихся фигур, жаждущих хотя бы ненадолго погреться в лучах славы. «Смотрите, я разговариваю с альфа-самцом!» Там не происходило ничего существенного. Норберт пришел сюда не за тем, чтобы отслеживать мелкие интриги между комарильями и сведения личных счетов. Такую информацию он мог бы в случае чего продать какому-нибудь политическому аналитику, по сути, за гроши. Это была не его специальность. Он пришел ради ивента, добротного, способного потрясти Меганет, ненадолго пробудив тупое многоглазое чудовище. «Вы одни, никто посторонний вас не видит, вы можете делать, что пожелаете, так расслабьтесь же, наконец, закажите панду!» Фаза безнадежного самолюбования длилась чуть больше часа. Все это время Норберт кружил с уставленными напитками под носом или пополнял стол с закусками грудами очередных странных творений кулинарного искусства. Если бы не химическое возбуждение, щекотавшее мозг и вызывавшее неестественный интерес, он давно бы все бросил. Все изменилось, когда премьер их покинул. Незаметно, но так или иначе на глазах у всех. Перед этим он подошел к женщине, в которой Норберт узнал кого-то из министров. Здравоохранение? Соцобеспечение? Равенство? Всего наилучшего? Судя по всему, именно она была виновницей торжества. Премьер пожал ей руку и изобразил пантомиму, демонстрирующую, как ему хотелось бы остаться, насколько он ей благодарен и как ее ценит, но, увы, у него куча дел, он и так уже опаздывает, этот несносный секретарь уже торопит, и ему в самом деле нужно идти. А потом он уплыл, окруженный небольшой свитой, словно роем звезд над пустыней, остановившись лишь, чтобы пожать руку господину Ву и шеф-повару Арунги Дарсаю. Постепенно все начало меняться. В воздухе возникло ощущение свободы, будто едва заметный и трудноописуемый, но вполне отчетливый запах. Гости перестали бродить с бокалами и вести светские беседы, за столиками начали образовываться группы. Внезапно прекратились заказы коктейлей, теперь заказывали настоящий алкоголь. На подносах появились самоохлаждающиеся бутылки советской водки и наборы рюмок, японские и казахские виски, покрепче и побольше. Их разносили точно так же, как до этого изящные бокалы, наполненные слоями жидкости разной фактуры и вкуса, с желе из оливок и пенкой мартини или томатной икрой со вкусом водки или перышками табаско. Поднос, центр тяжести, шаг. На какое-то время все это как будто стало его второй натурой, и у него вдруг на мгновение возникла мысль, сможет ли он делать все то же самое пару дней спустя. В дверях кухни он разминулся с Робсоном. «Скоро начнется», — пробормотал тот, почти не открывая рта. Норберт едва заметно кивнул. «Давно пора, курва!» Боль становилась сильнее. Данные, откладывавшиеся у него в голове, постепенно обретали объем, расталкивая извилины серого вещества и давя изнутри на глазные яблоки, словно заполняющие череп литры застывающего бетона. Когда они спускались на грузовом лифте на парковку, Норберт был уже перегружен образами и звуками, которые выливались из распухающего мозга, грозя взорваться. Он ощущал их даже в желудке в виде подступающих к горлу едких волн желчи. К счастью, все стоявшие в лифте официанты выглядели ничем не лучше, бледные, потные, измученные. Как и он, они держались за зеркальные стены и точно так же казалось, будто они сейчас упадут. Вот только они просто вымотались до предела, а он страдал от избытка данных. Данные обладали физическими размерами и структурой, переполнявшей его леденящей слизи. Они даже обладали цветом, грязно-желтым и зеленоватым, словно гной, и запахом, густой вонью гниющей сои с резкой примесью растворителя, а также вкусом кислоты и сжженных перьев. Каждая секунда в опускающемся лифте, казалось, тянулась без конца. Норберт стоял, борясь со знобом и чувством, будто его распирает изнутри. Он не мог лишиться чувств. Только не здесь, не в подземном гараже. Он боялся опустить веки или пошевелить головой, которая казалась ему надутой, словно воздушный шар, и могла в любой момент лопнуть, забрызгав вонючей слизью стены лифта и тела, стоящих вокруг. Очередная сканирующая рамка и очередные четверо агентов, одинаковых как манекены, блеск выбритых черепов, мигающие разноцветные коды на висках, диски коммуникаторов на присосках возле уха, заполненные матовой чернотой глазницы, демонстративно поблескивающие под полами черных, как космос, пиджаков пистолеты. Они даже не пахли по-человечески, от них несло озоном и нагретым пластиком. Пластиковый лоток с горсткой его мелочей проехал по оснащенной роликами полке. Норберт отнес его натянувшийся вдоль стены гаража стол и на мгновение оперся лбом о стену, а затем уставился на запакованную в хитин карточку и простой одноразовый смартфон, не в силах вспомнить, как тот включается и активируется. Ему хотелось расплакаться. Леденящая, вонючая слизь заполняла череп, выдавливая глаза. Ему удалось разорвать пакетик и найти щель слота на корпусе, но у него так тряслись руки, что он не мог ничего сделать. Когда карточка в четвертый раз упала в лоток, Робсон забрал у него аппарат и вставил чип.
«Получилось», — еле слышно прошептал он.
«Все», — пробормотал Норберт.
«Дам знать».
Вокруг шуршали сертуками официанты, проходя один за другим через жужжащую рамку. Слышались приглушенные голоса, то и дело раздавались приветственные мелодии амнифонов, шипели двери, выпускавшие людей на нулевой уровень. Кто-то запустил турбину пневмобиля, потом еще одну. Слишком много фоновых звуков. Даже если кто-то решит проанализировать материалы мониторинга, есть надежда, что едва слышимое бурчание закрытым ртом, подозрительное «получилось», все исчезнет в общем шуме. В памяти аппарата имелся лишь один номер, записанный как «такси». Распознав это слово с третьего раза, смартфон активировал голосовое соединение. Норберт подождал два гудка и отключился. Парковка для работников находилась позади отеля, втиснутая между старыми, прижавшимися друг к другу каменными домами и какой-то раскопанной стройкой. Близились синие, холодные предрассветные сумерки, вокруг царила темнота. Закутавшись в новую спортивную куртку с капюшоном, Норберт шагнул в тесный переулок между жестяных дверей каких-то подсобок, поросших призрачными кораллами голографити стен и помятых мусорных контейнеров с порезанными болгаркой замками. Вокруг было пусто. Пройдя метров 20, он согнулся пополам, сорвал с лица маску, и его обильно стошнило на грязный тротуар. Вопреки ощущениям, вовсе не желтой слизи цвета гнили, но чем-то коричневым, вызывавшим ассоциации с пережеванной морковью. У него промелькнула мысль, что воистину загадочное явление, что бы человек ни съел, он всегда блюет морковкой. Он снова закашлялся, из глаз потекли слезы, но он ощутил мимолетное облегчение, сменившееся очередным приступом озноба.